Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии настоятель храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга протоиерей Алексей Долгоруков. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день.
И сегодня в преддверии прощенного воскресенья хотелось бы поговорить о том, что такое обида. Потому что прощать нам чаще всего приходится именно обиды, не какие-то там глобальные предательства и так далее, а просто обиды, иногда крупные, иногда мелкие, но тем не менее приходится всем с этим в своей жизни сталкиваться. У нас есть и вопросы от радиослушателей, у меня есть вопросы по этому поводу. Вот в первую очередь такой, может быть, детский наивный вопрос. Что такое обида и допустимо ли это чувство у православного христианина?
Что такое обида? По общепринятому мнению, обида порождается невыполненными ожиданиями. Когда мы ждем от человека каких-то действий, какого-то отношения, но оно не исполняется. То есть человек делает не по-нашему. И это очень сложный вопрос в том смысле, что как нам поступать в такой ситуации. Здесь можно либо затаиться и копить свою обиду, стараться загнать ее поглубже, либо изменить свое отношение к человеку, то есть понимание того, что наши ожидания были неоправданные, необоснованные. Но бывают обоснованные ожидания, и тогда приходится выяснять отношения с людьми, то есть как бы выстраивать их заново. Потому что не всегда обидчик даже и понимает, что от него ждут. Не всегда об этом догадывается. И, может быть, какой-то мирный, спокойный разговор наш с ним поможет ему осознать это и изменить к нам отношение. Конечно же, в идеале для человека верующего, для христианина, обида, как и любое другое греховное состояние, недопустимы. Другое дело, что не всегда все так однозначно. Вот мы, например, знаем, что нельзя лгать. Но ведь есть случаи в жизни, которые помогают ложью сохранить мир и даже спасти жизнь человека. Потому что любовь, она выше лжи. Точно так же сложно и с обидой. С одной стороны, обида – как состояние души, это и есть состояние все-таки греховное. Но с другой стороны, обида – это для нас с вами сигнал о каком-то в нашем внутреннем неблагополучии, о неблагополучии наших отношений с нашими близкими, с другими людьми. И здесь, если мы внимательно выслушаем этот сигнал, то мы должны попытаться разрешить эту задачу для себя. Либо изменить свое отношение к окружающим, либо попытаться убедить их каким-то способом, чтобы их отношение к нам изменилось. В противном случае все эти обиды будут накапливаться, собираться в человеке, и рано или поздно могут вылиться в очень серьезное столкновение, в конфликт. Когда будет человеку гораздо хуже, может произойти такой взрыв в отношениях между людьми, в душе самого человека, и эта обида выплеснуться может очень агрессивно и сильно, и не обязательно на обидчика, но она может выплеснуться и на других людей, на окружающих, и тем самым породить новую цепочку обид, конфликтов и недоразумений.
Действительно, часто бывает так, что жена, не имея по каким-то причинам возможности противоречить мужу, ну, противоречить, может быть, и не надо, но если муж как-то вот там оскорбляет, унижает жену, она не может как-то этому противостоять, привыкла
возражать,
к этому.
Наверное, я могу
да,
сказать.
Возражать. Не может, как сказать, не может отстоять как-то своего достоинства, что ли, так. Вот. А выплескивается вся ее обида, то есть она-то думает, что она терпит, но периодически ее обида выплескивается в раздражение на детей. Просто тут уже на окружающих. А кто окружающие люди? Чаще всего это дети, потому что они безропотно вынуждены терпеть обиды от матери, пока маленькие. И теперь мне хотелось бы вот о чем поговорить. О наших стереотипных таких представлениях об обиде и о способах с ней справляться. Вот есть такое распространенное мнение, что простить – это значит забыть. Поэтому люди часто, может быть, и незаслуженно себя называют злопамятными, понимая, что какие-то вещи они забыть просто не в состоянии. А раз простить – значит забыть, рассуждают они, а я забыть не могу, следовательно, я вот злопамятный такой, все помню. Вот это представление о том, что простить – это значит забыть, насколько оно верно?
Мое мнение и отношение к этому вопросу несколько раз менялось. Сначала я когда-то вычитал в одной книге, что действительно простить – это значит забыть. И долгое время придерживался этого мнения. Но постепенно стал понимать, что человек ведь он не беспамятный. Забыть – это значит просто забыть какой-то эпизод своей жизни, как бы вырезать этот кусок из себя и выбросить его. Но наша память сохраняет многие события нашей жизни. И было бы странным, если бы мы такие важные, яркие эпизоды этой жизни забывали. Поэтому простить – это не значит забыть, но это значит изменить свое отношение к случившемуся. Как-то постараться переосмыслить его, сделать из него выводы, нужные и правильные для себя. Но, с другой стороны, и это не так просто. Потому что, перебирая как-то в памяти все обиды, которые наносились мне в жизни, даже с раннего детства, я вдруг с удивлением обнаружил, что какие-то эпизоды этих обид я вспоминаю с большим трудом, и они мне кажутся мелкими, ничтожными и даже смешными. Хотя помню, что в свое время они приносили мне немало беспокойств и огорчений. А вот какие-то обиды и вспоминать не надо. Все свежо. Десятки лет прошли, а все как сейчас. И тот же горький осадок на душе, и точно так же давление в крови поднимается. То есть это такие вещи, которые, видимо, не простились. Конечно же, не сразу же. Конечно же, со временем, но те обиды, которые мы сумели простить, они как бы вытесняются из нашей памяти. Потому что человек ведь так устроен, что он старается запомнить и сохранить в себе только самое лучшее. А все, что ему неприятно, что ему не нравится, он забывает, вытесняет. Но обида, она настолько цепкая и так крепко держится в душе человека, что действительно порой нам кажется, что мы все забыли, все простили. Прошел не один десяток лет, но мы встречаем человека на улице, и в первая мысль – это мысль о том обиде, которую этот человек нам нанес когда-то. Мы ее тут же отгоняем от себя, как совершенно случайно налетевшую. Но она возникла, она появилась. Значит, мы ее не забыли и, значит, не простили. Поэтому это очень сложный вопрос. У всех, наверное, здесь все бывает по-разному. Но самое главное я вижу, что все-таки простить – это значит прежде всего изменить свое отношение к той обиде, которая нам была нанесена. Переосмыслить, передумать. Этому помогает и наш жизненный опыт. Когда-то замечание, скажем, свекрови снохе очень не нравились. И она обижалась на них, и сердилась на них. Но прошли годы. Эта женщина стала сама свекровью и сама делает подобные замечания. И вспоминая свою молодость, она думает, что тогда свекровь ее была права. Потому что ее отношение изменилось. У нее появился новый жизненный опыт. И это не только заглушило ту обиду, которую наносила ей свекровь, но совсем вытеснило из головы, из сердца. И даже более того, это было принято как норма, как что-то правильное и нужное и полезное.
Ну вот вы говорили о том, что человеку свойственно забывать, стараться, по крайней мере, забыть плохое и помнить хорошее. Но ведь, к сожалению, это далеко не ко всем нам относится. Говорят же, что иногда человек лелеет свои обиды. То есть он чувствует даже какое-то особое удовольствие в том, что он кем-то обижен. Вот такая позиция жертвы, она приносит тоже определенную даже радость, извращенную такую.
Я думаю, что суть такого состояния, она проистекает из детских лет. Потому что если мы вспомним себя или сейчас посмотрим на маленьких детей, то увидим, что именно ребенок часто как бы застревает в этой своей обиде. Попросит он что-то, не дали, надул губки, нахмурился, отошел в стороночку, начинает его взрослый уговаривать: «На тебе, Ваня, конфетку, да на, и вот это на», и танцует буквально вокруг него. А он все губки дует, головка дергает и смотрит в пол. Не может выйти из этого состояния. И, к сожалению, это бывает у нас и во взрослой жизни. То, что мы выросли большими дядями и тетями, это еще не значит, что мы выросли духовно, душевно, душой своей выросли. Нет вот этого взросления, нету какого-то такого разумного подхода и отношения к жизни, нету умения решать проблемы, конфликты. И мы начинаем действовать старыми детскими способами, которые нам знакомы, привычны и испытаны.
Даже бессознательно, наверное, да?
Конечно же, это делается бессознательно, потому что понятно, что человек не будет так вот просто мучить самого себя. Но это закрепилось в его опыте, в его памяти, и он идет этой проторенной дорожкой. И хорошо, если человек это вовремя поймет, увидит в себе и будет научиться говорить себе «стоп» в таком состоянии. «Остановись». Отойди в сторонку, вздохни поглубже. Ну, я не знаю, тут каждый по-разному может. Но именно избавься от этого состояния, взгляни на окружающих людей немножко по-другому и попытайся разрешить какую-то трудную конфликтную ситуацию словесно. Нужно сказать, что в решении всех конфликтов, в том числе и обид, разговор хороший, добрый, доброжелательный, непредвзятый, он всегда очень и очень полезен. Он помогает и нам правильно сформулировать наши претензии, наши обиды, наши ожидания. Но с другой стороны, он помогает нам и понять другого человека, что он хочет услышать. Не всегда это получается, потому что мы часто не умеем формулировать свои требования, свои ожидания, а стараемся уходить от этих вопросов. Вот вы упомянули про семью, а именно так часто там и бывает в отношениях между людьми. Один человек обижен, ожидания его не исполнились, и он тоже начинает, что называется, дуть губы. Другой его спрашивает: «Что случилось? Что с тобой происходит? Может, я чем провинился?» И в ответ слышит: «И так все понятно. Неужели тебе непонятно? Ведь все ясно». «Ничего не понятно. Ну скажи, ну если тебе еще и об этом и говорить надо, тогда вообще о чем мне надо с тобой разговаривать?» И все, конфликт заглоняется глубже и способен вообще разрушить человеческие отношения.
Но есть еще другой вариант. Люди могут просто вместо того, чтобы объяснить, вот как вы говорите, о своих ожиданиях, то есть сказать: «Ты знаешь, вот когда ты сделал то-то и то-то, я испытала вот то-то и то-то, и поэтому мне было больно, обидно, я вела себя вот так-то и так-то». Вместо этого можно сказать иначе, можно сказать: «Ты такой-сякой негодяй, мерзавец, сделал мне вот это, я после этого с тобой никак и ничего». В ответ, естественно, человек, защищаясь, начинает выдвигать свои обвинения и так далее. Вроде бы люди действительно пытались поговорить, как вы говорите, вот словесно решить все свои противоречия, а получилось только хуже, потому что за этим количеством вроде бы слов потерялось взаимопонимание, а не нашлось наоборот.
На самом деле здесь ситуация, когда люди вообще не пытаются разрешить конфликт. Потому что сначала человек, может быть, попытается как-то повлиять на другого человека через вот эту свою молчаливую обиду, то есть не разговаривать, быть неприветливым, недовольство свое таким образом показывать. Но когда увидит, что результат не достигается, то обида может быть выражена вот таким агрессивным способом. Но это не попытка как раз исправить, не попытка разрешить ситуацию. Это просто другой способ вот вымещения этой обиды. Именно показать, что я обижен, а там делай и поступай, как знаешь. То есть объяснений, опять же, никаких не следует. И люди действительно переходят к взаимным обвинениям, и не более того.
Может быть, они просто, каждый ждет от другого, что другой будет просить прощения и признавать за собой всю вину, какую на него возлагают. Здесь перед прощенным воскресеньем вот как раз еще одна тема. Всегда ли легко дается прощение обид? Ну, это мы дальше поговорим. А вот в данном случае, действительно, стоит ли, например, просить прощения, когда за собой вины никакой не чувствуешь, просто вот ради мира в семье? Вот так наступить себе на горло и попросить прощения, даже когда не виноват? Или все-таки надо вот разбираться, разговаривать об этом?
Я думаю, что прощение просить – это всегда не лишнее. Мы просим друг у друга прощения, когда толкнули человека, наступили ему на ногу. А здесь наши близкие люди. И если возникает напряженность в отношениях, то именно с этой просьбы о прощении, наверное, и нужно начинать разговор. Потому что в противном случае человек может понять, что мы пытаемся обвинить его, как бы наскочить на него, наброситься, и начнет защищаться, и закроется. Прощение, как правило, вызывает ответную просьбу о прощении. Не надо о людях думать уж совсем плохо. И особенно о своих близких, с которыми мы живем, находимся рядом. Это не злодеи какие-нибудь, не разбойники. И они способны понять нас и хорошо относиться к нам. Но вот агрессивное поведение, оно закрывает человеческую душу, мешает нам понять друг друга. И поэтому я думаю, что даже самое простое, казалось бы, формальное прощение, а лучше всего его делать искренне. К тому же, не очень согласен с вами, что не чувствуешь вины. Вина наша во всех отношениях всегда есть. Вообще, для христиан это основа основ. Потому что христианин, он ответственен за все, что происходит и в семье его, и даже во всем мире. И зло, которое творится в этом мире, и в нашей семье, и среди окружающих, мы в той или иной степени всегда отвечаем за него. И вот есть ведь еще очень хороший выход из состояния раздражения, обиды и недовольства. Христианин всегда может обратиться внутрь самого себя и спросить самого себя, а все ли было сделано мною правильно, не для чувства вины, не для привития каких-то комплексов, а именно как бы для стимула, чтобы быть к себе более внимательным и как-то пытаться изменить свои отношения к окружающим и к самому себе. Ну, очень простой пример. Наступили нам на ногу в автобусе, не извинились, мы обиделись. Вышел из автобуса и говорю себе: вот видишь, какой ты лентяй, бездельник. Трудился бы, не ленился, давно бы машину купил. А ты не работаешь, а вместо этого ходишь и обижаешься. Давай-ка вот займись лучше делами, и все, и никто тебе больше на ногу наступать не будет. И таким образом вот эта как бы отрицательная энергия, которая всаживается в нас и которая является для нас разрушительной, она преобразуется в положительную, в созидательную. И это тоже хороший выход. И я думаю, что им нам нужно стараться пользоваться.
Вы говорили о том, что просить прощения – это всегда, всегда хорошо и всегда может быть выходом из любой ситуации, что, в общем, все мы друг перед другом, как писал еще Достоевский, все друг перед другом виноваты. Но вот есть еще такое стереотипное представление у многих людей, что прощение – это прощение обид, это удел слабых людей, что вот человек сильный, он настоит на своем, настоит на своей правоте, он, наоборот, заставит другого человека извиняться. А вот прощать, да еще вот всем подряд, что называется, это значит не уважать себя.
Уважение к себе ведь, наверное, не в том заключается, чтобы быть упрямым, чтобы доказывать, что ты сильнее, умнее и лучше других. Я думаю, что это рассуждение исходит от тех людей, которые, ну, не пытались даже формально попросить у другого прощения. Это из той области, когда говорят, что вот буду всю жизнь грешить, а перед смертью пойду и покаюсь, думая, что это покаяние будет легким и простым. Это наивное рассуждение. Точно так же и любой человек, если он попробует хотя бы, ну просто для эксперимента, что ли, попросить у близкого прощения, если он этого раньше не делал, не приучен к этому, то он поймет, как нелегко, непросто даются даже самые простые слова. И просьба о прощении – это не признак слабости человека. Это признак его великодушия. Это признак щедрости его души. Ну, кто может прощать? Конечно же, может быть, кто-то скажет, но это же все на гордыне созиждется. Но кто может прощать? Царь подчиненных своих слуг или слуги царя? То есть тот, кто сильнее, тот и прощает. У кого больше власти и силы, и великодушия, и благородства, тот и прощает. И поэтому мелочно и не очень достойно человека таить вот такие обиды, пытаться выместить их на другом человеке из понимания, из такого ложного понимания, что прощение – это признак слабости.
Люди же так думают, что вот будешь всех прощать, тебе вообще сядут на шею, будут делать, что хотят с тобой.
Это совершенно разные вещи. Во-первых, что касается семьи, то я всегда говорю, что задача каждого из членов семьи – посадить всех остальных себе на шею. Опять же, кто-то, может быть, скажет, что здесь гордость какая-то. Но здесь просто такой парадокс, что ли, происходит. Как только вы посадите человека, члена своего семьи, в первую очередь, себе на шею, вы над ним такую власть возьмете, что он бедненький и пикнуть не сможет, потому что он начнет вас нуждаться, начнет зависеть. И как только он почувствует, что может лишиться вот этой шеи, он начнет беспокоиться, паниковать и пойдет порой на все, чтобы сохранить это удобное и теплое место. Да и потом не надо думать, что наши близкие злодеи, эгоисты, иначе зачем мы вообще с ними живем? Кого ведь как назовешь, тот тем и будет. Если мы верим, что этот человек все-таки в основном добрый, хороший, то мы должны давать ему шанс, идти ему вперед навстречу. Это как в семейных делах. Начинаешь что-либо делать по дому, и другой человек лежит на диванчике, газеточку читает, но постепенно к тебе присоединяется, постепенно начинает тебе помогать. Если, конечно же, эта ситуация не будет сопряжена со словесным или, наоборот, молчаливым упреком. Вот упрек, конечно же, остановит другого человека. А если просто начинаешь делать, ведь дурной пример заразителен, но и добрый пример заразителен. И мы должны именно заражать такими вещами всех наших близких. Что же касается отношений с другими людьми, по работе или вообще даже посторонними, то здесь несколько сложнее, но нужно помнить, что простить человека – это не значит вседозволенность. Это не значит, что мы не должны с ним как-то выстраивать наши отношения так, чтобы эта обида в нас не накапливалась, чтобы он не влиял на нас и на окружающих дурным образом, дурным способом. Здесь нужно разделять, как говорится, грех в одну сторону, а человека в другую. мы прощаем человека, но к греху мы нетерпимы и непримиримы. И главное, чтобы люди должны это чувствовать, это понимать. Иначе в них тоже будет возникать обида, агрессия и раздражение. И тогда вообще ничего не получится. Бывают такие ситуации, когда нужно сказать и резкое слово, действие какое-то совершить, которое может не понравиться человеку, и обидеть его. Но это тоже для него знак, это сигнал, что он поступает нехорошо, что состояние его неблагополучное. И этим сигналом мы порой и спасаем даже человека от дальнейших, еще более дурных поступков, которые он может совершить, если его вовремя не предупредить.
Когда мы говорим вот об обидах, о прощении, то если не брать крайность такую, как вынашивать какие-то планы мщения, там, помнить, и не просто помнить, а припоминать и так далее, то обычно, как мне кажется, у большинства все-таки из нас отношение к обидам, ну, такое вот, ну, плывем по течению. Ну, вот как-нибудь оно само пройдет. Время как-нибудь нас вылечит, когда-нибудь это забудется. И редко, наверное, не всегда, по крайней мере, нам приходит в голову, ну, какую-то внутреннюю работу, что называется, совершать для того, чтобы с этой обидой справиться. Какой она вообще должна быть, эта внутренняя работа? Что человек должен сам себе говорить? Что делать для того, чтобы с обидой справиться?
Думаю, что для того, чтобы преодолеть обиду, не нужно каких-то специальных действий. Это зависит от общего состояния души человека. Ведь человек – целостное существо. Его вот так нельзя разделить на части. Вот это у меня область обид, это у меня область раздражения, это область лени. Если человек духовно растет, то он одновременно, пусть в разной степени, но растет во всех других областях. Здесь нужно, пожалуй, больше заботиться о своем внутреннем духовном состоянии в целом. И тогда это поможет нам преодолеть не только обиды, ну и самые разные другие недостатки, потому что оно изменит наше отношение к жизни, отношение к людям, отношение к самим себе, отношение к тому, что с нами происходит. И те вещи, которые нас сейчас трогают, волнуют, беспокоят, задевают, раздражают, обижают, при другом состоянии души, при росте этого состояния, мы их многие просто даже не будем замечать.
Есть еще такое у людей, есть стереотипное представление, что прощать нужно тогда, когда человек сам понимает свою вину. Вот если ребенок пришел, попросил прощения, или кто-то из друзей, там, близких и так далее, вот человек попросил прощения, осознал свою вину, и мы ему пойдем навстречу, мы его простим. Но думает человек, ну что ж, я подойду, вот человек сделал мне что-то плохое, или ребенок набезопразничал, что ж, я вот подойду, поглажу его по головке, скажу ему, я тебя прощаю, на тебе конфетку, и что ж тогда получится? Он не осознает своей вины, он не осознает своего поступка, и отношения будут только в результате хуже. Вот в каких случаях нужно просить прощения вслух у самого человека, в каких случаях нужно вот какое-то внутреннее прощение?
Мне кажется, что здесь идет речь немножечко о желании повлиять на другого человека. То, что называется манипулировать человеком. То есть заставить его через нашу обиду, через то, что мы вот ее так показываем.
Или через прощение, наоборот,
да, обиды. Или через прощение повлиять на него, чтобы он изменил к нам отношение.
То есть я тебя прощаю, но ты изменись сразу же. А вот да. Если ты не изменился, я свое прощение забираю
совершенно
назад.
Совершенно верно. Раз так, то и все. Прощать человека нужно в любом случае. И неважно, словесно это происходит, подходим к нему или просим прощения, или мы в глубине души это совершаем, внутри самих себя. Потому что это важно прежде всего для нас самих. Хотя бы с точки зрения просто здоровья. Ведь даже и врачи сейчас говорят, что такие состояния, как обида, они не только психологически парализуют человека, не дает ему мирного душевного состояния, но и влияет на его здоровье. Давление поднимается, диабет сахарный появляется и так далее, и так далее. Множество разных болезней. Как-то я вычитал одну интересную мысль, что если бы враги наши, которые вот нас обижают, узнали бы, сколько мы носим эту обиду, порой в десятилетиях, то они бы просто заплясали от радости. Вот вы говорили, что прощать ребенка, даже если он не осознает своей вины. Более того, прощать нужно даже врага. Потому что тот вред, который нам нанесет враг, если мы его не простим, будет гораздо большим и гораздо более разрушительным. Но а как поступать здесь? Это, я думаю, каждый должен решать из конкретной ситуации. Кому-то нужно высказать свою обиду или свое прощение, а где-то нужно и умолчать об этом. Здесь уже должен вступать в силу наш жизненный опыт, понимание ситуации, на пользу ли пойдет это или на зло. Вот есть люди, которые говорят, что правду надо говорить всегда, и что называется, бабахают правду матку любому в лоб, не понимая, что от их правды добра не будет. Точно так же и здесь. Можно или показывать свою обиду, или наоборот, говорить, что я тебя прощаю, но будет ли от этого польза? Мне бы вот вспомнилось, что еще нужно сказать о следующем. К сожалению, у нас, христиан, вот эти слова прощения, ну, как-то сами собой выскакивают прямо.
Ритуально.
Ритуально. Ходим и постоянно просим, прости, 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 прости. Подходит, батюшка, простите. Я всегда отвечаю, вы скажите мне, за что прощать, а может быть, и прощу тогда вас. И вообще это считается правилом хорошего тона. Говорить почаще благословите, простите. Слово извините вообще к нам даже не подходит уже, не считается. И таким образом, вот эти высокие слова, важные понятия, особенно прощение, которое человек должен выстрадать, можно сказать, своей кровью, становятся для нас пустышками, становятся банальностью и никакой силы не имеют. Здесь какое-то происходит поминание имени Божьего в суе.
И что же тогда вот у нас впереди предстоит прощенное воскресенье? Что же нужно делать, как на это смотреть, чтобы это тоже не стало каким-то совершенно формальным обрядом? А я вот... Не секрет ведь, что многие люди приходят даже в чужой какой-то храм на этот чин прощения? Или приходят туда, где они вообще появляются редко? И вот эти слова «прости меня» и так далее, они иногда говорят совершенно незнакомым людям или людям, которых видят там раз в несколько раз в год, и понятно, что ничем особенно они не провинились, но дома могут и забыть попросить прощения у близких, потому что они люди не церковные, и на чин прощения они не ходят.
Может быть, с людьми не церковными так делать и не стоит. Не потому, что мы гордые, самолюбивые и отгораживаемся от них, а тут просто люди могут нас не понять. Удивиться, пожать плечами и даже посмеяться. То есть пользы здесь не будет. Хотя, конечно же, бывают разные случаи. Иногда вот эта неожиданная просьба о прощении, она так воздействует на человека, что меняется совершенно отношение. Что касается прощенного воскресения. Уже третий десяток лет мне приходится выходить на амвон к людям и просить у них прощения. И каждый раз я себя спрашиваю, а вот если у меня в душе какое-то действительно раскаяние перед этими людьми, какое-то сожаление о том, что я где-то огорчал, не так поступала с ними, соблазнял, не был внимателен, не те слова говорил. Я уже не говорю о том, чтобы какое-то внутреннее рыдание было. Нет, конечно же, в такие минуты всегда наступает умиление, когда увидишь заплаканные лица прихожан, охи, вздохи, слезы, и у самого подступит к горлу, и у самого на глаза вернется слеза. Но вот какой-то глубины покаяния и сожаления, ощущения, что я не сделал что-то не так, все ж таки не хватает. Но слава Богу, что хотя бы это я начинаю понимать сейчас. И думаю, что благодаря хотя бы вот этому, пусть в какой-то степени формальному чину прощения. Формальный он бывает не всегда и не везде. 10 лет мне пришлось служить на приходе в небольшом провинциальном городе, где на чине прощения в храме просто стоит рыдание. Я такого нигде больше не видел. Когда люди очень искренне и со слезой, пусть это немножко сентиментально, пусть это как-то слащаво выглядит, но падают на колени, плачут, обнимаются, целуются. Но выходят из храма и вступают в Великий пост, все же какими-то просветленными, облегченными, как будто сбросили огромный груз со своей души. Пусть это даже какое-то психологическое явление. Здесь же, в Екатеринбурге, картина очень отличается. Здесь замечаешь какую-то холодность в людях, сдержанность, недоверчивость. И действительно, этот чин проходит формально. Люди подходят и так достаточно сухо говорят: «Простите, Бог простит. Простите, Бог простит». И так вот много-много-много раз.
Можно, кстати, ответить: «А мне не за что вас прощать. Ну вот человек практически мне не знаком». Или все равно нужно отвечать: «Бог простит».
А вот я об этом уже говорил, что ведь мы, христиане, ответственны за весь мир и перед всеми людьми. И виноваты перед людьми, даже которых мы не знаем и никогда не узнаем, которые вовсе и в Африке где-нибудь живут. Потому что если какое-то зло совершается в этом мире, то оно отражается на каждом человеке. Убили кого-нибудь где-нибудь, а здесь вот горе и беда. И точно так же добро, оно как по крови разливается по этому единому человеческому телу и приносит благо всем органам. И если мы как-то живем не так, ведем себя неправильно, то приносим в этот организм зло, которое вредит всем людям. И таким образом мы ответственны, а значит и виноваты в той или иной степени перед каждым человеком. И потом ведь церковь – это еще школа. Школа, где мы учимся. Учимся молиться, учимся общаться друг с другом, учимся жить. Очень печальная картина, когда люди в храм приходят как на вокзал. Мы смотрим на лица окружающих, а точнее даже и не смотрим, и рассуждаем так: «Я здесь никого не знаю, и им, мне до них дела нет. Они меня не знают, им до меня дела нет». Это неправильный подход. Ведь церковь – это единая семья. И церковь – это не только вот малая община, это вселенская церковь. По всей, хоть в нашем городе, хоть в области, хоть в любой другой стране. Заходя в храм, мы хотя бы должны настроиться, что здесь находятся наши братья и сестры по вере, и что мы являемся единой семьей, главой которой является Господь наш Иисус Христос. Пусть хотя бы вот это понимание, сознание этого хоть в какой-то степени объединит нас с этими людьми, сроднит нас и поможет преодолеть вот эту отчужденность, которая является величайшим злом этого мира и является результатом грехопадения, когда люди стали чужими и даже враждебными друг другу. В прощенное воскресенье на литургии читается Евангелие от Матфея, в котором есть такие строки: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Прощенным воскресением открывается новый этап церковной жизни, время Великого Поста, время покаяния, изменения, время нашего примирения с Богом. И, вступая на этот путь, мы должны отчетливо понимать, что никакие посты, никакие самые длинные службы, молитвы, благочестивые лица не приблизят нас к Богу и не помогут нам избавиться от наших грехов и немощей, если мы не вступим на этот путь без взаимного прощения. Об этом предупреждает нас Господь через Евангелие. И поэтому Церковь Христова, она положила основанием Великого Поста взаимное прощение, как начало нашего изменения, покаяния и примирения с Богом.
Спасибо, отец Алексей. Я напомню, что сегодня в преддверии Прощенного Воскресения мы говорили о том, что такое обиды, как научиться их прощать. Я благодарю за сегодняшнюю беседу настоятеля храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, протоиерея Алексея Долгорукова. Спасибо вам. До следующих встреч в эфире.
Благодарю и вас.